Від Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа образования, у микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – проблема аттестации ученых в России или почему вводится система антиплагиат ВАК. В студии «Радио Свобода» академик Российской академии наук, председатель высшей аттестационной комиссии, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников. Здравствуйте, Михаил Петрович.
Добрый день.
Давайте возьмем быка за рога. Какие основные проблемы сейчас аттестации ученых в России? Ну, может быть, самую главную, какую вы бы выделили?
Я выделил абсолютно, с моей точки зрения, главную проблему. Это падение требований при аттестации всех уровней, которые сложилось за последние, скажем, 15 лет. И это привело к тому, что мы просто сегодняшний, скажем, кандидат или доктор наук, с моей точки зрения, не всегда конкурентоспособен с тем, что мы делали 15 лет.
Ну, в среднем, да.
В среднем. Я говорю в среднем, конечно.
А почему, скажите, пожалуйста, вот если говорить о причинах, это вот все-таки в связи с тем, что распался Советский Союз и так далее?
Вы знаете, я бы говорил о более близких причинах, понимаете? Вообще, для системы подготовки кадров в последние, по-моему, 10-15 лет был типичен такой экстенсивный подход. И, может быть, был период, когда это было оправдано.
И в высшем образовании тоже, не только, да?
Именно в высшем образовании. И это как следствие этой причины. Если же говорить более детально, то вот в этом постепенном процессе был, что ли, свой скачок. Это 98-й год, когда система аттестации кадров высшей квалификации оказалась в системе Министерства образования. Я возражал тогда, хотя не имел ни прямого отношения к системе аттестации в те годы.
Вы тогда не были?
Нет, ну что вы, я полтора года занимаюсь.
Полтора года возглавляете ВАК,
да? Возглавляю полтора года ВАК. Я возражал против этого, но не был. Мой голос в достаточной мере услышан. И система аттестации перекочевала под крышу Министерства высшего образования. К чему это привело? Я-то исходил тогда просто из простого принципа, что не должно быть конфликта интересов между системой, которая отвечает за аттестацию, то есть своеобразным АТК, и системой подготовки кадров. На самом деле все оказалось гораздо глубже. Как только система аттестации оказалась в системе образования, то чиновник, уже безликий чиновник, хороший, добросовестный чиновник, встроил систему аттестации в нормативную базу образования. И защита диссертации стала рассматриваться и кандидатской, что уже неверно, как некий вид дополнительного образования, и докторской, что вообще уже смешно, как то есть, вид образования.
Понятно, а высшей этого... степени, то есть,
да.
Получается, студент?
Да. Какое следствие, понимаете? Казалось бы, достаточно невинная вещь, но на самом деле следствия были очень серьезные для системы аттестации и для уровня требований. Ведь, понимаете, образование и наука – это два близкородственных звена одной цепочки, но это все-таки разные звенья. Главное в образовании – это передача знаний. Главное в науке – это создание чего-то нового.
Нового знания,
новых технологий – это инновации в широком смысле слова. Как только это стало образованием, требование научной новизны отошло или начало отходить на вторые позиции. Оно не отошло формально, оно записано в документах по аттестации, но на самом деле оно стало отходить на вторые позиции. Это одна причина. А вторая причина – наша бурно меняющаяся жизнь требовала многих нормативных актов новых, новых правил, и энергичные люди стали представлять, в силу того, что научная новизна отошла на второй план, стали представлять проекты законов, проекты каких-то методических разработок, порой очень важных.
Как диссертации?
Как диссертации. И закон, понимаете, закон, он может быть важнее сотни диссертаций, да, если он вступил в силу, если по нему живет страна, но это другой жанр. Это не жанр научной работы. Методические наработки, они могут быть очень важны, от них может зависеть работа целой отрасли, там, целого региона, стандартов, но это не наука. И вот, казалось бы, тот простой шаг, то, что система аттестации оказалась погруженной в нормативную базу образования, только образования, это породило вот такие следствия.
А вы считаете, что она должна быть, ну, как и было в советское время, высшая аттестационная комиссия ВАК подчинялась напрямую...
Председателю правительства.
А, председателю правительства, да?
Да. Значит, я считаю, хотя это вторичный вопрос, что это должно быть именно так, как вы сказали. Но не это главное даже, кому она подчиняется. А главное заключается в другом. В системе аттестации критерий научной новизны должен оставаться основным критерием.
Вот то есть что... все-таки пусть маленький, но результат.
Конечно, конечно. Причем результат, который соискатель положил на стол. В этом плане есть принципиальное отличие. Понимаете, я могу себе представить платное образование. Можно за деньги научить, положить человеку определенные знания. Но я не могу себе представить, когда вы заплатили деньги и уже от своего имени кладете на стол какой-то результат творческой работы и говорите, что это ваша работа.
Это даже не плагиат, а это
подмена. Изготовление, да, это потеря жанра.
К этому еще вернемся. Скажите, пожалуйста, а вот после 98-го года вот то, что произошло, как-то сказалось на количестве кандидатских и докторских диссертаций? Как вот если сравнить советский период, ну я не знаю, на душу населения ученых или как?
Тут, может быть, и нет такой прямой связи, хотя, конечно, вот то падение требований, которое происходило, оно тоже влияло на то, о чем вы спрашиваете. Я только, может быть, пару цифр приведу. Вы знаете, что в период распада Советского Союза, это 90-91 год, в Советском Союзе было 1 000 000 с небольшим ученых. Сегодня в Российской Федерации около 400 тысяч, где-то там 380 по разным данным, 390 тысяч ученых. То есть, грубо говоря, в 3 раза сократилось количество ученых.
Даже с учетом того, что ученые были на Украине, в Белоруссии,
вот
в Прибалтике?
Я говорю в целом, сравниваю Советский Союз тех лет и Россию сегодняшнего дня. То есть в 3 раза сократилось количество ученых. Всем известно драматическое падение финансирования в 1991-1992 году. Это
на
второй
порядок.
Фактор. На порядок. По разным оценкам где-то 7-8, но около 10 раз. Но даже не беря в рассмотрение вот это падение финансирования, в 3 раза сократилось количество ученых, а количество защит на 2005 год в точности в России совпадало с тем количеством защит, которое происходило в Советском Союзе в 90-м году. Это 35 тысяч защит.
То есть реально в 3 раза, в 3 раза выросло количество защищавшихся людей.
Защитившихся в относительных единицах. А количество людей, которые были способны руководить, то есть реальные ученые, да, руководить соискателями и так далее, в 3 раза снизилось.
Вот какая то есть это вот как бы цифра, которая показывает вот то, о чем вы говорили, о том, что снижение качества.
Да, она одна из, по-моему, наиболее иллюстративных и легко воспринимаемых цифр, чтобы вот продемонстрировать это снижение качества.
Давайте мы немного сейчас поговорим о структуре ВАКа, чтобы потом было понятно, что надо делать. Да? Вот реально ситуация, как я понимаю, вам не кажется нормальной. Вы считаете, что нужно принимать я имею в виду не вы лично, а некая группа людей, которая руководит ВАКом, да, что надо что-то делать, но чтобы наши слушатели понимали, давайте расскажем, как устроена система научной аттестации, грубо, конечно, вот сейчас в современной России.
Значит, система аттестации начинается с диссертационного совета. Туда.
Ученый совет, как его вообще называют?
Это диссертационный, специализированный диссертационный совет. Вот так они называются сейчас. Туда соискатель приходит со своим трудом, с просьбой, так сказать, и заявлением, что он хочет защититься. Там происходит детальное ознакомление с диссертацией, предварительное. Там же происходит сам процесс публичной
оппоненты
защиты.
Оппоненты там и так далее.
Там же назначаются оппоненты, и происходит процесс публичной защиты. Дальше все диссертации идут вверх по системе аттестации.
Это и причём кандидатские, и докторские, да?
Немножко разным путем. Докторские как бы все идут обязательно в экспертные советы ВАКа, следующая инстанция.
Это следующий уровень.
Это следующий уровень. Это экспертные советы ВАКа. Мы переходим к этому уровню.
По специальности, да?
По специальности. Таких советов по стране около 40, по таким довольно обобщенным направлениям специальности. Там несколько физических советов, несколько химических, несколько биологических, медицинских и так далее. Экспертных, я имею в виду. Всего 40 советов. Каждый совет состоит из ведущих специалистов Академии наук, имеющих государственный статус, высшей школы. Ну, это, в общем, это цвет, так сказать, действительно науки России.
А сколько в каждом из этих 40 советов приблизительно?
Очень по-разному, где-то от 30-40 до 70-80 человек.
Да.
В каждом из
этих 40. Это экспертные советы ВАКа.
Это экспертные советы ВАКа. И вот задача этих экспертных советов ВАКа – детально проанализировать докторские диссертации. Там рассматривается каждая докторская диссертация.
Их 4 тысячи,
да? Последние годы их около 4 500 диссертаций в год. Причем детально, действительно, в случае, если, скажем, например, есть специальное решение ВАКа, что если человек в момент защиты диссертации не занимается профессионально наукой и преподаванием, он в обязательном порядке, не только его диссертация изучается, он в обязательном порядке вызывается в экспертный совет ВАКа, где интересуется весьма детально квалификация этого человека, потому что диссертация по определению – это научно-квалификационная работа. Научный – это написанный труд, а еще необходимые условия – чтобы, так сказать, можно было присудить степень квалификации соискателя.
Итак, все докторские диссертации высшая аттестационная комиссия внимательно просматривает.
Все.
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 То есть экспертные советы высшей
аттестации.
Да. А что с кандидатскими?
Кандидатские диссертации просматриваются выборочно. Два основных как бы канала попадания вот в поток тех диссертаций кандидатских, которые просматриваются. Один канал, тот же самый, что я уже сказал, для докторских диссертаций. Если человек не занимается наукой и преподаванием, его диссертация в обязательном порядке, даже кандидатская, будет рассмотрена экспертным советом с вызовом этого человека на заседание экспертного совета. Ну и второе, это какие-то ненормальные обстоятельства. Часто, так сказать, скандальные обстоятельства. Организовался какой-то скандал вокруг конкретной защиты. Кто-то обвиняет либо в плагиате, либо еще в чем-то, заимствование без ссылок или каких-то других нарушениях, и это в письменном виде приходит в ВАК, тогда, так сказать, экспертный совет ВАКа занимается кандидатской диссертацией тоже. Потом эти диссертации идут на утверждение на заседание высшей аттестационной комиссии.
А заседание ВАК – это еще один уровень?
Это третий уровень.
А кто в нем, вот в этом третьем верхнем уровне?
В этом третьем верхнем уровне собраны представители вот тех самых институтов гражданского общества, о которых я сказал, это академии государственные, конечно, лучшее, что есть в высшей школе в России.
То есть это верхний уровень?
Это 70 человек, просто чтобы иметь представление, из этих 70 порядка половины – это академики Российской академии наук. Часть из них работает в организациях Академии наук, часть из них может работать в отраслевой науке или в высшей школе. Это часто ректора крупнейших вузов, заведующие крупными кафедрами, самыми ведущими в России. Вот что собой представляет сам ВАК. Его задача, конечно, не экспертиза. Когда мы имеем 35 тысяч диссертаций, мы должны...
Кандидатских?
Всего.
А кандидатских где-то
30-31 и 4,5 тысячи. Конечно, уровень экспертизы – это диссертационные советы, о которых мы сказали, экспертные советы. Сам ВАК контролирует работу экспертных советов. И бывают, конечно, случаи, когда ВАК не соглашается с экспертными
Своими же экспертными советами.
И это было довольно заметно года полтора тому назад, когда мы жестко поставили вопрос о повышении требовательности. К этому экспертные советы сразу не были готовы. Вот тогда были довольно часто случаи...
Отклонения.
Не отклонения, а несогласия. Случаи отклонения сейчас, может быть, даже чаще, чем были тогда. Но сейчас эти случаи отклонения идут по инициативе экспертных советов.
Итак, значит...
Что еще делает ВАК? Да, да. Он просто определяет политику всей работы системы аттестации. Вот эти 70 человек, они определяют. Они выдают предложение, например, вывешивать или не вывешивать рефераты диссертации в интернете, выйти с предложением о том, чтобы иметь специальный список журналов, пользоваться ли системой антиплагиата или не пользоваться другими. Вот это вот
вопрос. Политически, то есть решение не по конкретным диссертациям,
Вот это прерогатива, собственно, ВАКа.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать проблему аттестации ученых в России и почему вводится система антиплагиат ВАК.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблема аттестации ученых в России, почему вводится система антиплагиат ВАК. В студии Радио Свобода академик Российской академии наук, председатель высшей аттестационной комиссии, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников. У микрофона Александр Костинский. Итак, у нас есть три уровня. Ученые советы, которые, собственно, в институтах или сборный ученый совет, да? Потом есть экспертные советы.
Объединенные мы их называем.
объединенные, да. Экспертные советы ВАК и, собственно, сама высшая аттестационная комиссия. Уже сейчас произошел такой перелом, как я понимаю, в работе экспертных советов, и вам это было, наверное, не так трудно сделать, потому что они, собственно, ваши экспертные советы ВАК, да?
Я бы не сказал, что это было нетрудно сделать. Закручивать, очень непопулярный термин, закручивать гайки всегда сложнее, чем...
Когда не распускаются.
Да, ну вы физик по образованию, вы знаете, что такой закон возрастания энтропии. Так сказать, да. Когда ничего не делаешь, энтропия растет и...
Неумолимо,
и беспорядок увеличивается. А вот заставить уменьшаться энтропию, надо приложить работу.
Внешнюю
работу. Вот такое было и с экспертными советами, это естественно.
И вот как вы сейчас
оцениваете? И кроме всего прочего, да. За этот год с небольшим, и это был не безболезненный процесс, мы дважды пересматривали составы экспертных советов.
А вообще-то ВАК определяет состав экспертных советов?
То есть предложение, вот эти 7 человек... предложение по составу экспертных советов – это прерогатива исключительно ВАКа. Предложение наше утверждается это приказом министра образования и науки.
То есть сейчас вот за эти полтора года или там год с небольшим произошли некоторые перемены в этих экспертных советах?
Очень значительные, так сказать, минимальные перемены, которые произошли, порядка 30%, чисто вот людских, да.
Изменилось.
Да, и понимаете, любая экспертная система, здесь дело не в коррупции, я хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Любая экспертная система, она должна обмениваться, иначе она превращается в болото. Просто люди обрастают нормальными человеческими связями. Как я могу отказать Ивану Ивановичу, если Иван Иванович... Должно быть вращение.
То есть ротация.
Ротация. Должна быть совершенно определенная в этом деле ротация. И вот эти принципы и были заложены в перемены, которые произошли в эти полтора года. И более того, я считаю, что не надо доводить ситуацию до того, как это было раньше. В положении записаны экспертные советы меняются не реже, чем раз в 3 года. Вот их раз в 3 года и меняли.
Полностью? Причем...
Нет. Там был заложен изменение порядка 30%.
А, то есть каждый...
Да. И причем, что самое интересное, обычно дело заканчивалось тем, что те самые 30% сменный был состав, он как бы приходил и уходил, а 70% сидели годами.
Да, понятно. Годами, а теперь надо изменить, да?
Теперь надо изменить.
То есть, грубо говоря, чтобы ротация проходила практически всех людей?
Равномерно. Но при этом нельзя потерять тот опыт, который есть у этих людей, и все-таки опытные люди тоже должны оставаться.
Тут еще по структуре ВАК вопрос, который, может быть, не знают многие наши слушатели, что кроме технических работников, то есть это секретари, там люди, которые работают в архиве, все сотрудники высшей аттестационной комиссии и экспертных советов, да и и ученых советов не получают за это никаких денег. Правда?
Это правда. Более того, я хочу сказать, что... Может быть, сейчас не время это обсуждать, почему так получилось. Последние годы система высшей аттестационной комиссии вообще не финансировалась, за исключением зарплаты аппарата. Я подчеркиваю, только аппарата ВАКа.
Ну, это не 40 человек, да?
Нет, это 40 человек, да, вот эти 40 человек, это зарплата аппарата. Сами члены ВАКа не оплачивались и не будут, я думаю, в ближайшее время оплачиваться.
А вы считаете, это хорошо?
Я скажу свою точку зрения по этому поводу. Экспертные советы тоже, аттестационные советы тоже, значит. ВАК подпитывался какими-то разовыми грантами на какую-то, в общем, аналитику. Вот впервые в этом году удалось заложить бюджет Рособорнадзора, который, кстати говоря, некоторые считают, что он руководит ВАКом. На самом деле он обеспечивает функционирование, то есть техническую работу ВАКа. Вот задача Рособорнадзора. Вот задача Рособорнадзора.
Потому что формально все думают, что вы подчиняетесь Рособорнадзору.
Нет, это неправильно. Так вот, впервые в этом году, начиная с будущего года, в бюджет Рособорнадзора будут заложены небольшие, порядка там 18 миллионов
рублей
на функционирование системы аттестации. Я думаю, что федеральный уровень этой системы, то есть вот экспертные советы, должны в какой-то мере оплачиваться. Вот эти вот 18 миллионов, я думаю, что мы пустим на экспертные советы. И плюс еще один важный вопрос. Это информационное обеспечение работы ВАК. Его надо существенно модернизировать, я бы сказал, может быть, даже во многом создавать заново. Вот это 18 миллионов.
В связи с тем,
то, что касается, уровня диссертационных советов, их тоже нельзя оставлять, вот, их финансовое состояние без заботы. Но ясно, что из бюджета никогда они финансироваться не будут уже. Я бы считал, что вот этот уровень для него просто должны быть приняты некие разумные правила. То есть разрешено руководителям организаций, при которых созданы вот диссертационные советы, тратить часть внебюджетных денег, очень небольшую, какие-то доли процентов или проценты, но должно быть единообразие на обеспечение работы этих советов, на оплату...
Ну, технически тоже должны?
Технически, на оплату тех же... оппонентов и так далее. Но это уже будут деньги не вот те 18 миллионов, которые получены на будущий год из федерального бюджета, а деньги, заработанные теми организациями, которые бились за создание советов у себя, внебюджетные деньги этих организаций. Таким образом, финансирование двоякое. Федеральный уровень из бюджета, а внизу некие разрешительные нормативные документы Миноборнауки и Минфина, позволяющие законно тратить деньги. Потому что сегодня даже деньги есть, их законно трудно потратить вот на эти функции, на функции
аттестации. Да, понятно, что обычно это, ну, как вот в институтах Академии наук, обычно человек числится в какой-то лаборатории, и он является техническим работником, и часть своего времени, и часть зарплаты реально он получает как научный сотрудник, ему что-то даже доплачивают. То есть фактически это происходит, и это надо вывести так, из такой тени. Это не страшная тень, это не взяточничество.
Скажем так. Так это, да, серая область, это не черная область.
Да, это серая. Еще, вы знаете, я хотел спросить, еще такая цифра может быть интересная. Скажите, пожалуйста, если брать по численному составу, то больше диссертаций защищается, наверное, все-таки в вузах страны, да, самое больше, чем в академии. Можно какие-то цифры? Сколько, какая доля?
Значит, на сегодняшний день где-то порядка 65% всех диссертаций – это высшая школа.
65%. А остальные 35% как?
В основном это все-таки академические организации, но есть и как бы отраслевые организации. Я думаю, что технические, да.
А отраслевые много их? Ведь все-таки отраслевая наука, она просто в тяжелейшем состоянии.
Она просто перестала как существовать фактически.
Ну, военная отрасль.
Сейчас рождается... Военная, может быть, пострадала сильнее, чем любая другая наука, хотя последние несколько лет есть очень серьезные позитивные сдвиги именно вот в науке ОПК. Это нельзя отрицать и не нужно отрицать. Так вот, я думаю так, что оценочные очень цифры. Где-то, наверное, процентов 20 всех защит – это государственные академии, процентов 15 – это вот то, что мы привыкли называть отраслевой наукой, и около 65, во всяком случае, больше 60% – это высшая школа. Это не означает, что таким же образом распределяется как бы качество
работ. Да.
Это абсолютно,
да, мы обязательно обсудим это во второй части. Да. Спасибо. После краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать проблему аттестации ученых в России, почему вводится система антиплагиат в ВАК. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят траурные мероприятия, прирученные к 70-летию начала массовых сталинских репрессий. От Соловецких островов, где находился первый советский концлагерь, до Москвы начинается крестный ход памяти. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. В Кабардино-Балкарии умер начальник уголовного розыска Эльбрусского района Ахмат Тибердиев, на которого накануне было совершено покушение. Тибердиев был госпитализирован с огнестрельным ранением в спину. Запуск атомной электростанции в иранском городе Бушер может произойти не ранее осени 2008 года. Задержка объясняется в первую очередь длительными неплатежами со стороны иранского заказчика, заявил Иван Истомин, глава российской организации «Энергопрогресс», отвечающий за монтаж оборудования. В Афганистане по поступающим сообщениям похищен журналист из Германии и его переводчик-афганец. Эта информация проверяется властями Афганистана и ФРГ. Одновременно стало известно об угрозе талибов начать убивать захваченных ими южнокорейских миссионеров. Британские спасательные службы эвакуируют из-за наводнения сотни людей в университетском городе Оксфорд. Уровень воды в реке Темза постоянно растет. По сообщению полиции, эвакуация коснулась 250 домов. 140 человек эвакуированы от наводнения в городе Зея Амурской области. Подтоплены десятки домов, поврежден водовод, люди остались без питьевой воды. Резервных запасов хватит на 10 дней, сообщает корреспондент радио «Свобода». В Новосибирске началась проверка родильных домов из-за вспышки стафилококковой инфекции. В начале июля из роддома номер 2 в инфекционную больницу были госпитализированы 12 новорожденных.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования, у микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать проблему аттестации ученых в России или почему вводится система антиплагиат ВАК. В студии Радио Свобода академик Российской академии наук, председатель Высшей аттестационной комиссии, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников. Давайте все-таки два слова еще скажем о вузах. Честно говоря, если смотреть публикации, да не только публикации, и обсуждения в кулуарах, то наибольшее вообще-то нарекание как раз вызывают некоторые диссертации, написанные в вузах. И вот как вы считаете, это оправданные такие опасения, и именно здесь проблема ученых советов наиболее острая?
Вы знаете, я бы не стал ставить так вопрос и не стал бы противопоставлять вузовскую науку, скажем, всей остальной науке. Это просто не так. Это картина достаточно пестрая. Хотя есть вот такой, мы уже касались этого вопроса, шлейф экстенсивного развития, я бы сказал. Когда годами поощрялась позиция, чем больше студентов, тем лучше, чем больше аспирантов, тем лучше, чем больше защит, тем лучше. Конечно, это не могло идти без потери качества, а значит, без потери конкурентоспособности наших выпускников, наших аспирантов, наших докторантов. Вот это надо иметь в виду, но есть и огромное большинство, так сказать, вузов, где уровень диссертации достаточно высок.
Скажите, а есть такая статистика, сколько людей училось в аспирантуре и сколько защитилось? Можно цифры назвать?
До 30% защищаются.
То есть две трети не защищаются.
Две трети не защищаются.
То есть люди учатся в аспирантуре, получают какую-то там квалификацию, но защититься не удается.
Система аспирантуры сегодня порядка 140-150 тысяч.
Ежегодно учатся людей?
Нет, всего. Курс – это 50 тысяч, одна треть. Вот 50 тысяч. Если 30% от 50 тысяч, это получается 15 тысяч. То есть, значит, скажем так, среди защищающихся, среди соискателей кандидатских диссертаций почти половина – это выходцы из аспирантуры.
Ну, давайте, может быть, к самому сложному вопросу сейчас, к проблеме ученых советов. Сколько вообще ученых советов?
Сама система ученых советов, я, может быть, начну чуть-чуть издалека, то есть вот, скажем, с того времени, когда я был назначен председателем ВАК решением правительства, это полтора года тому назад, значит, первое, что бросилось в глаза – наличие в системе диссертационных советов, скажем, не просто плохих советов, такие, ну, это нормальная ситуация, есть плохие, есть хорошие советы. А наличие, скажем, разовых советов.
А что значит разовый
вот
совет?
Вот хорошая реакция у вас. Значит, у меня тоже была такая реакция. Что такое разовый совет?
Ну, это выясняю. Не разовый шприц.
Да, выясняю. Это означало, что под конкретную диссертацию создавался совет.
Чтобы защитить конкретного человека, грубо если говоря.
Вот это любой человек, имеющий административный ресурс, либо финансовый ресурс, он так или иначе, финансовый ресурс тоже переходит в административный, он создавал под свою защиту диссертационный совет.
И это было возможно?
Это было возможно. Первое, что в отношении, мы раз заговорили о диссертационных советах, было сделано, вот за полтора года не было создано ни одного разового совета. И не будет, я надеюсь, никогда больше создан так, ни одного разового совета. Дальше мы обратились к основной, скажем, сети диссертационных советов и так называемой резервной сети диссертационных советов.
А что такое резервный совет? Объясните
сейчас. Это когда создавали совет как бы для того, чтобы он потренировался, там, на 2 года. Обычно создают на более длительный срок, на время действия номенклатуры научных специальностей, а тут создавали как бы совет с полномочиями порядка 2 лет. И если, так сказать, он себя зарекомендовал, то его переводили в основную сеть. Таким образом, по-моему, кроме как раздутия сети советов, ничего как бы не добивались. Вот резервных советов тоже за последние полтора года не было создано ни одного. Дальше было принято положение, это было год тому назад, положение о диссертационных советов, которые, в общем, в неких деталях, количество специалистов по каждой специальности, вообще количество членов диссертационных советов, ну, в общем, технические, в общем, детали, оно отличалось от старого положения, и было сказано, что мы должны перевести всю сеть советов в соответствии с новым положением. И вот тогда мы рассмотрели сеть резервных советов, и те, которые, там их было около 1000, резервных только советов, и те резервные советы, которые действительно работали без замечаний хорошо и ничем не отличались от сети основной, как-то, были переведены как бы в основную сеть, и вот таких советов основной сети плюс вот хорошие из резервной сети на начало реформирование сети диссертационных советов составили порядка 3300 советов.
Сейчас?
Вот сейчас, сейчас есть столько советов.
3300 да. советов, да.
Да,
всего. То есть, получается, если у нас 35 тысяч диссертаций, да, то, условно говоря...
Чуть больше десятка диссертаций.
Диссертаций в...
Это нормально.
Нормально.
На самом деле, ненормально другое. То, что среди этих советов есть советы, ну, может быть, не этих, а других каких-то, которые были упразднены. Есть советы, где не было ни одной защиты в год, а есть советы, где было 70-80.
70 защит.
В год.
Да, да, это такой
да,
конвейер.
Вот это ненормально, понимаете? Если считать среднюю температуру по больнице, нормально. 10 защит в год – это хорошая цифра.
Да, но надо палаты те, в которых да. наиболее высокая температура.
Вот внимательно посмотреть. Дальше было принято решение закончить проведение сети диссертационных советов, то есть проверка квалификации людей, входящих в диссертационные советы, переутверждение их 1 июня. Срок был явно нереальный. Мы уже вот на ВАКе, вот на той самой комиссии, которая составляет 70 человек, я о ней говорил на ВАКе, подумали, решили, что давайте попробуем первый раз в жизни провести реформу так, чтобы ее ни соискатели, ни научные организации и организации высшей школы, где созданы эти советы, не почувствовали. Вот такую реформу сделали. Так, по-моему, и надо проводить.
Эволюционно.
Эволюционно. И попросили, убедили министра, он пошел здесь навстречу, что давайте сделаем 15 ноября, не 1 июня, а 15 ноября. Мы перенесли эти сроки, и сейчас мы не отдыхаем в этом плане, в плане реформирования сети диссертационных советов, а ведем активно эти реформы. На сегодняшний день в новую сеть, соответствующую новому положению, переведено порядка 400 советов, то есть чуть больше 10%.
А сколько вы думаете, ваш прогноз? Было 3300, 400 вы уже перевели?
Я думаю, что нормальная цифра, она и будет где-то. Вы понимаете, ведь вот эти полтора года мы не только упраздняли разовые советы, думали, что делать с резервными советами, но мы еще не дали ходу ни одному пожеланию создать новый совет. То есть у нас довольно большой портфель. Вот кроме этих 3300 советов, еще есть порядка несколько сот заявок. В результате рассмотрения вот этой вот сети 3300 советов плюс заявки, я думаю, что мы выйдем на цифру где-то в районе 3000 советов. Чтобы закончить вот ситуацию с диссертационными советами так, как она складывалась, ну, чтобы не было только черных красок, я скажу, что в эти годы, вот в предыдущие годы, были найдены очень интересные формы, которые мы будем обязательно использовать. Так называемые объединенные советы. Это очень особенно важно для периферийных советов, где порой в одной организации не хватает кадров, и мы предлагаем объединиться нескольким организациям, и тогда сотрудники вот этих организаций уже воспринимаются как сотрудники одной организации, и они по нормативам могут создать
свой объединенный совет.
Объединенные советы. Причем, если тогда это было придумано и правильно придумано для региональных вещей, я считаю, что эти объединенные советы имеют много преимуществ и для Москвы, и для Санкт-Петербурга, и не обязательно для регионов. Объективность оценки. Все то же самое. Понимаете, если это совет замкнут на одной организации, и в этой организации я 30 лет проработал с Иваном Ивановичем, но не могу я ему отказать. Вы знаете, все, что мы сейчас делаем, я все-таки называю наведением порядка.
Жизненный опыт уменьшение говорит энтропии.
Уменьшение энтропии, да. Жизненный опыт говорит о том, что проводить одновременно серьезные, или, как сейчас модно говорить, институциональные преобразования и наводить порядок невозможно.
Я навести
порядок, а потом смотреть, нужно ли после наведения порядка что-то институционально менять.
То есть в консерватории, да?
Ну, наверное, так, да. Такая позиция, она, в общем, у серьезных людей находит понимание. Нет такого средства, чтобы вот с вечера что-то поменять, с утра проснуться, и другая страна, все хорошо. Ну, не бывает так. Но только в сказках бывает.
Давайте мы поговорим немножко еще и о информационном обеспечении ВАКа. За эти 15 лет произошла информационная революция. Не эволюция, а революция. Потому что доступ к информации, ее легкость, она стала просто... Ну, замечательно. Это и плюсы, но это и минусы, потому что теперь тот же самый диссертант, он может спокойно скачать диссертацию, которая защищена где-нибудь в Австралии или еще где-нибудь, по близкой ему теме, перевести ее, вообще говоря, ну, там, дополнить местной литературой, вот тебе и диссертация. Раньше, извините, просто напечатать диссертацию, это была задача. Теперь они выставлены в электронном виде, быстрые принтеры и так далее, и так далее. То есть информационно, ну, если говорить грубо, готовить, как журналисты говорят, джинсу, то есть копи-пейст, вытащил, скопировал, и написал. Сейчас гораздо проще. Поэтому система аттестации, по идее, да, она должна тоже каким-то образом вооружаться. Просто потому, чтобы смочь отслеживать, в частности, плагиат.
Я с усилием слушал вас, с усилием, чтобы просто в силу своего темперамента не прерывать, потому что мне очень нравится то, что вы говорили. Вы почти подвели к тому, что новые условия требуют создания новых инструментов, ничего более. Да? Понимаете, система аттестации, она остается системой аттестации, но инструменты должны появляться новые, вполне адекватные времени. И вот система антиплагиат, ее не надо рассматривать тоже как панацею от всех бед. Это совершенно конкретный, хотя очень мощный инструмент против определенного зла. Какого зла? Копирование без ссылки чужих текстов. Бывает более тонкая работа, когда на заказ делают работу, не прибегая к прямому плагиату. И вот, скажем, это уже программы антиплагиат
не выловит.
Не выловит.
Как, грубо говоря, это
да.
Негры, которые работают на плантатора.
Ну, причем, как бы, да, негры часто более квалифицированные, чем рабовладельцы. В этом разница есть.
Тут
да.
даже не рабовладельцы, а вот, к сожалению, поставлено на поток.
Ну, поток
это скорее
да.
и такая услуга.
Да. Вы понимаете, вот мы вступили на очень такую
зыбкую
почву. Я хочу сразу сказать свое отношение к ней. Понимаете, нет, наверное, более социально звучащей проблемы в системе аттестации, я имею в виду, чем диссертации под ключ. Но я бы хотел, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Это все-таки достаточно широко распространенное явление, но это не массовое явление. Болезнь не только системы аттестации. Диссертацию вы не можете купить в переходе метро, а вот, скажем, диплом можете, трудовую книжку тоже можете. Это болезнь общая, и с ней бороться надо всем миром, а не системой аттестации.
Да.
Это отдельная тема, она нас уведет довольно далеко. Но если говорить о системе аттестации, она настолько социально значима и звучаща, что независимо от масштаба самого явления, ее надо обсуждать и надо думать, как с ней бороться. То, что касается антиплагиата, инструмент. Важен сам по себе инструмент, как нахождение заимствованных кусков. Но я считаю, что гораздо важнее два обстоятельства. Заявить, и мы это заявили, что есть политическая воля бороться с этим делом. Потому что не сформировав в научной общественности соответствующего, у научной общественности соответствующего отношения к этому делу, мы вообще никуда не сдвинемся, это первое.
Потому
и
что
второе...
пишут-то в заказ, выполняют
ученые,
все как ученые. То есть
конечно,
это все-таки
да.
падение этических норм.
Абсолютно.
Это мы сейчас не говорим человеку.
Да. Собственно, нахождение текстов, политическая воля, которая демонстрируется руководством ВАКа. И третье, это красный свет, о котором, так сказать, все должны знать, что есть такая большая вероятность. Конечно, все это должно идти по всей цепочке. Соискателя, его руководителя, совета, оппонентов, которые пропускают эти вещи. Таким образом, мы подошли к проблеме вообще диссертации каких-то под ключ, купленных и так далее. Подошли, в общем, с частного случая, с плагиата. И подошли с технического инструмента, потому что программа антиплагиат – это один из технических инструментов. Существуют другие вещи. Моральное отношение к самому явлению. Ведь, понимаете, если научное сообщество, научная корпорация заявляет во всеуслышание, хотя бы по своему настрою, а лучше в какой-то хартии, что это недопустимо, причем недопустимо как для покупателя, так и для изготовителя. У ВАКа появляется, по крайней мере, надежда бороться с этим по этической линии. Есть третья линия, чисто юридическая, она бесконечно сложна. Нормативная база сегодня построена так, законы наши. Я скажу, что может сделать ВАК, чтобы сами справиться с этой проблемой. Но даже с привлечением судов, других фискальных органов, мы ничего сделать не можем. Даже если мы докажем, что Н купил диссертацию, а М написал эту диссертацию, даже если мы это докажем, максимум, что мы можем сделать, не дать возможности Н защитить эту диссертацию. И, наконец, что может сделать сам ВАК? Я уже говорил о том, что диссертация – это научно-квалификационная работа. Можно купить, если ты недобросовестный человек, саму монографию, вот эту, которая является диссертацией, но квалификацию купить нельзя. Вот поэтому мы вызываем людей, которые неизвестны в научном мире, подтвердить свою квалификацию на экспертных советах.
Ну, вообще-то, для этого и придумана публичная защита.
Безусловно.
Чтобы, вообще говоря, любой человек мог прийти и задать вопрос. Да. И фактически мы возвращаемся к другому важному вопросу, как сделать реально защиты диссертаций открытыми, потому что многие защиты диссертаций, там человек может туда не попасть, просто потому что ему не выпишут пропуск.
Вот считаю, что, как бы, может быть, мы много сделали спорного в эти полтора года, хотя, еще раз говорю, мы старались быть консервативными и наводить порядок, а не придумывать что-то новое. Но один шаг, я считаю, безусловно, имел положительное значение, это вывешивание авторефератов диссертаций на сайтах ВАКа, если это докторские диссертации, и на сайтах ученых советов, если это кандидатские диссертации.
То есть это уже обязательное требование?
Это обязательное требование. Вот,
к авторефератам?
Год, к авторефератам. То есть каждый может посмотреть, что представляется на защиту. И человек, неуверенный в себе, или человек, не сам написавший, ну, пусть он подумает и решит для себя.
В электронном виде, да?
Стоит ли висеть в электронном виде на обозрение всей России до защиты. В течение, по крайней мере, месяца это остается на... И мы очень существенно видим результаты этой работы. Часто поступают критические замечания, основанные на том, что вот человек, используя этот публичный метод обсуждения, знакомство с авторефератом в интернете, присылает свои замечания. И это становится вниманием экспертного совета, безусловно. Вот это очень важно. Это тоже инструмент.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблема аттестации ученых в России. Почему вводится система антиплагиат ВАК? В студии Радио Свобода академик Российской академии наук, председатель Высшей аттестационной комиссии, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников. Тут еще очень важный вопрос такой о списке изданий, в которых нужно публиковаться, да, можно публиковаться.
Значит, вы очень симптоматично оговорились. Вы сначала сказали «можно», потом поправились «нужно» и так далее. Значит, можно публиковаться где угодно, в любом научном журнале. Но ВАК, знаете, я скажу сейчас крамольную вещь. Я считаю, что временно, хотя время может быть очень большое, принял решение в силу сложившейся обстановки с уровнем защиты создать специальный список журналов, где нужно публиковаться. Это не значит, что вы только там можете публиковаться, но хотя бы одну работу для кандидатской диссертации.
Из трех, да?
Неважно, сейчас нет такого жесткого правила. Это не те времена, когда мы с вами защищались.
Да, да, да. У нас было три обязательно.
Да, а сейчас был длительный период времени, и мы до сих пор расслёбываем это, что даже докторские диссертации там в районе 2000 года защищались без единой публикации. Какие-то отчеты, и вот сейчас приходится разбираться, а были ли эти отчеты.
А можно ли вообще лишить человека квалификации, если это было получено там 5 лет назад?
Срока давности нет. Если есть апелляция, если кто-то говорит, что вот были нарушены какие-то конкретные правила, можно... В принципе, никакого срока давности, конечно, нет.
Ну вот это мы возвращаемся,
может, да. Во-первых, не мы сделали. Ситуация была чисто российская. Список был сделан, правда, только для докторских диссертаций в 2001 году. И он был сделан именно по той причине, что я сказал, чтобы стали защищаться докторские диссертации без единой, в общем, серьезной публикации. К нему обращались, когда смотрели докторские диссертации, но, тем не менее, довольно часто делали исключения, и поэтому вообще все как бы стали постепенно забывать про этот список. И мы просто решили, что где-то в 2006 году настало время пересмотреть этот список и добавить, что серьезно, требования для кандидатских диссертаций, хотя бы одной обязательной публикации. Ясно, что нет лучшей экспертизы, на самом деле, чем экспертиза в рецензируемых научных журналах. Что мы первое сделали? Мы позволили зачитывать как обязательные публикации в рейтинговых, то есть с хорошим импакт-фактором, зарубежных журналах. И сегодня, с 2006, с 1 января 2007 года, в этом списке фигурирует порядка 1400 иностранных журналов. Для сравнения, старый список, вот, который существовал до 2006 года, он содержал всего 1100 номинований, а тут 1300 только зарубежных. Российский список, 900 с лишним номинований. Опять же, для сравнения, российский список старый содержал 1100. В общем, расширили, но российский мы сократили на 200 приблизительно номинований. Мы шли на это, понимая, что у нас есть белые пятна. Например, те же самые гуманитарные науки. В гуманитарных науках часто гораздо выше значимость не публикаций в периодической прессе, а наличие монографий, особенно в областях близких к культурологии, вот здесь. Мы понимали, что мы не решаем эту проблему, и мы это оставляли как бы как домашнее задание сейчас, над этим работаем. То же самое может касаться, там, ну, скажем, проблемы закрытых работ. Там тоже, так сказать, есть свои особенности и сложности с этим списком. Мы столкнулись с субъективными сложностями. После того, как 900 вот номинований российских журналов было опубликовано, посыпался вал предложений
от
журналов. Поначалу было принято решение, что вот пересмотр будет не раз в 5 лет, как это было сделано, а раз в году, в конце года. Вот мы сделали это 1 января 2007 года и думали, что следующее будет пересмотр 1 января 2008 года. Однако вот, значит, в первый год мы решили сделать сессию сейчас, в мае-июле. И несколько дней тому назад опубликована новая версия с расширением вот этого списка российской части 900 журналов до 1300 с лишним журналов российских. Думаю, что это снимет во многом напряжение, которое было создано. И опубликовали некие комментарии к тому, как вообще должны себя в этой ситуации по отношению к соискателям вести редакции журналов, потому что я воспользуюсь эфиром, чтобы попросить соискателей, которые сталкиваются со случаями злоупотребления.
То есть вымогательство со стороны редакции.
Вымогательство, да. Немедленно сообщать это в ВАК, потому что кроме общего заявления о том, что идут вымогательства, никаких конкретных сообщений не поступает. А это по существу не дает возможность ВАКу что-либо предпринять. Я сразу хочу сказать, что ВАК достаточно ограничен в борьбе с этими вещами. Это, в общем, не наше дело, а дело, скорее, комитета по печати. Что ВАК может делать и будет делать? Исключить из списка, вот это мы можем. В конце года мы проведем очередную сессию журналов, и я думаю, что там будут журналы, которые будут исключены из этого списка.
Чем собирается заниматься ВАК дальше?
Когда я пришел сюда, я вообще разделил все задачи на три группы. Архисрочные, и они выполнены. Это легитимизация.
Сюда в ВАК.
Надо было сделать организацию легитимной. Мы сегодня этого вопроса не касались. А ведь что получалось? Что ВАК существовал 2 последних года, с 2004 года, после очередной административной реформы, как комиссия по несуществующим 2 года министерства, при Министерстве образования. А отсюда все вот проблемы, связанные и с финансированием, и со многими другими.
Это были... Исправили.
Как бы, это было исправлено. Дальше были среднесрочные задачи. Это вот все те задачи, о которых мы сегодня по существу говорили. И стратегические задачи. Вот в кругу стратегических задач страшное расточительство использовать ту экспертную систему ВАКа, которая есть в ВАКе, вот эти экспертные советы, это лучшие как бы умы России из Академии наук, использовать для экспертизы далеко не только присуждение степеней, но и самых разных проектов, в которых страна нуждается, для независимой экспертизы, вне корпоративной экспертизы, скажем, тех же национальных проектов или что-то. После того, как будет наведен порядок, можно для этого делать. Как только она начнет действительно исполнять свою основную задачу качественно. Мы говорим о стратегических задачах. В качестве стратегических задач я понимал, что быстро нельзя сделать. Надо наладить финансирование системы. Какие-то вещи в этом направлении мы уже обсудили. Вроде бы начинается. Статус ВАКа. Я считаю, что настала пора, и сейчас и научное сообщество, да и многие в стране созрели к тому, что надо в открытую обсуждать эту проблему.
Подчинение фактически председателю правительства.
Наверное, да. Это бы упростило многие процедуры. Просто бы, понимаете, есть даже проблема такая, ведь есть огромная проблема лоббирования. Это как бы устойчивость к лоббированию, это тоже статус. Еще одна как бы очень интересная вещь, которую я тоже отношу к стратегическим. Ведь наряду с тем, мы много говорили сегодня о диссертациях под ключ, о всяких махинациях, жульничествах. Но ведь, понимаете, в стране есть устойчивый спрос, причем не у жуликов, а у высших профессионалов своих, я подчеркиваю, сферах, некой государственной аттестации. Причем у людей, которые сегодня не занимаются наукой и не являются специалистами ни в науке, ни в высшей школе, а являются экстра-класса администраторами, бизнесменами и так далее. И поговорить о том, что необходим такой отдельный канал деловой аттестации. Я небольшой сторонник копировать того, что есть на Западе, но в ряде стран есть система кандидата бизнеса и администрации, и MBA и DBA, доктор бизнеса и администрации. Ясно, что эти степени должны присваиваться совершенно по другим правилам,
по другим критериям,
другими людьми, не учеными, а именно специалистами в управлении. Это и практическая юриспруденция, это и практический менеджмент. Почему я об этом говорю? Потому что это бы снизило резко давление вот в котле научной аттестации. Нужно что? Просто приравнять по статусу. Вот что хотят честолюбивые и честные люди. И поскольку потребность в этом велика, значит, рынок такой существует. И все, что мы говорили по поводу, рынок в хорошем смысле слова, по поводу запрета юридического, технического, этического, квалификационного, это необходимые меры, и этим надо заниматься. Но я думаю, что искоренить можно только удовлетворив спрос. Это тоже стратегическая задача, которую вообще в системе государственной аттестации надо заниматься. Уже не научной, а уже деловой и бизнес-аттестации.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе академика Российской академии наук, председателя Высшей аттестационной комиссии, декана биологического факультета МГУ Михаила Кирпичникова. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду. С повтором в четверг в 2 часа дня. Сразу после новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».